Друзья, всем привет! Это подкаст на книгу Барбары Окли «Как научиться учиться». Книга будет полезна тем, кто испытывает трудности в обучении. Мы живем сейчас в мире, где одного навыка уже недостаточно, и нам приходится постоянно обучаться, изучать что-то новое. В своей книге на собственном примере Барбара Окли показывает нам о том, как она с твердого матерого гуманитария переучилась на технического специалиста и даже более того, стала преподавать и тестировать студентов по математическим и естественным наукам. Начинается книга с того, что рассматриваются режимы работы нашего мозга. У него их два. Первый режим – это сфокусированный режим, режим максимальной концентрации. Тогда, когда мы концентрируемся на чем-то, мы пытаемся что-то понять. В примере было показано то, что когда мы концентрируемся на чем-то, то задействуются нейронные группы в нашем головном мозге, которые расположены близко друг к другу. Это по сути такой фокус, то есть мы концентрируем внимание и пытаемся что-то понять, изучить. Но в таком состоянии мы долго концентрироваться не можем. Второй режим работы нашего мозга – это расфокусированный режим. Этим режимом пренебрегали многие учащиеся последние десятилетия. Если с фокусированным режимом, нам приблизительно понятно, да, это момент, когда мы концентрируемся, стараемся что-то понять, напрягаемся, изучаем, у нас что-то получается, либо не получается. Рекомендовано сразу же после того, когда мы поработали сфокусированно, к примеру, где-то 20-25 минут, переходить в расфокусированный режим. Что такое расфокусированный режим? Это тот режим, когда мысли по нашему головному мозгу свободно блуждают. Мы можем подумать о чем-то одном, другом, третьем. К примеру, если мы изучали математику, мы можем сейчас думать о мороженом. Можем думать о чем-то совсем отвлеченным, не связанным с тем предметом, который мы только что изучали. Когда мысли у нас свободно блуждают, они блуждают по разным зонам головного мозга. Помните? Когда мы в сфокусированном режиме, мы работаем в одной точке, и вся информация подтягивается возле тех нейронов, которые расположены близко друг к другу. Когда же мы в расфокусированном режиме, соответственно, у нас нет такого напряжения, и мысли блуждают по всей поверхности нашего головного мозга, тем самым могут активировать зоны, которые не были задействованы, которые как-то не связаны. И это активирует другие участки головного мозга, которые могут привести к каким-либо озарениям и новым решениям. Большинство открытий в науке было открыто, собственно, таким способом. Ярким примером является техника, которую использовал Сальвадор Дали, когда рисовал свои сюрреалистические картины. Он садился в кресло, брал в руки ключ и спокойно погружался в дремотное состояние. Такое пограничное состояние, когда мы еще не спим, но вот уже у наши мысли отпущены. Когда его мысли блуждали, он уже был на грани засыпания, ему как раз приходили яркие творческие образы, которые он потом воплощал в жизнь. Для того, чтобы их зафиксировать, помните, он брал в руки ключ. Как только он погружался глубже, засыпал, руки его расслаблялись, и ключ на цепочке выпадал и ударялся о пол. Тем самым он будил мастера, и великий художник успевал зафиксировать те яркие образы, которые потом становились шедеврами. Расфокусированный режим – это не только полудремотное состояние. Расфокусированный режим – это наше отвлечение. После того, когда мы концентрированно что-то изучали, рекомендуется просто пройтись, просто переключить наше внимание, пойти подышать свежим воздухом, послушать музыку, поделать какую-нибудь другую работу, легкие физические упражнения. Простая прогулка – универсальный инструмент для того, когда мы идем, мы не сидим, мы дышим воздухом, при этом наши мысли могут спокойно блуждать, и тем самым обрабатывать информацию в подсознании. В сфокусированном режиме мы не можем долго работать. Автор рекомендует работать около 20-25 минут. Это очень похоже на технику помидора. Но об этом мы поговорим позже в этом подкасте. Еще очень полезно давать мозгу работать в фоновом режиме, то есть в режиме расфокусировки, для того, чтобы избежать эффекта установки. Эффект установки имеется в виду то, что когда мы подходим к решению какой-то либо задачи, мы опираемся на свой прошлый опыт, на то, что мы регулярно до этого повторяли, и мы не видим новых путей. Точнее, нам их гораздо сложнее увидеть, потому что мы уже знаем, как мы это делали. И если задача с другими измененными условиями, то мы можем просто не видеть простых решений, а стараться идти всегда сложным путем. Поэтому в расфокусированном режиме мозг, когда он блуждает, он может найти более простое, легкое и конкретное решение. Следующим этапом в книге рассматриваются фрагменты памяти. Что это такое и как их организовывать? Наша оперативная память может одновременно удерживать 7 плюс-минус 2 единицы информации. Но когда мы работаем в сфокусированном режиме, то есть в режиме большой концентрации, наша оперативная память ограничена всего лишь 4 ячейками. То есть мы можем одновременно удерживать и пытаться осмыслить 4 ячейки информации. В то же время, как наша долговременная память может содержать гораздо больше информации. Но чтобы информация с оперативной памяти перешла в долговременную, необходимо сделать определенные шаги. Когда мы работаем в сфокусированном режиме, наши 4 ячейки памяти работают на всю. Поэтому, когда мы отвлекаемся, к примеру, мы читаем книгу, сосредоточенно пытаемся что-то осмыслить и отвлекаемся на телефон, на сообщение в социальной сети, либо мессенджер, либо электронную почту, происходит прерывание, ячейка памяти начинает заполняться другой информацией, потом мы возвращаемся к книге, потом мы еще раз отвлекаемся. Таким образом, наши 4 ячейки памяти постоянно будут забиваться другой ненужной информацией, потому что информация, полученная извне, к примеру, мы отвлеклись на мессенджер, что-то там прочитали, она фоном у нас хранится в нашей оперативной памяти, тем самым вытесняет то, что мы до этого пытались туда впихнуть, грубо говоря, осмыслить. Соответственно, прерывать концентрацию во время изучения не стоит. Поэтому многозадачность в том, когда мы пытаемся что-то осмыслить, это больше похоже на миф. Сейчас мы с вами рассмотрим, как формируются фрагменты памяти. Фрагменты памяти похожи на кирпичики. Каждый кирпичик – это информационный блок, который содержит ту информацию, которую мы в него заложили. Из этих кирпичиков мы можем составить целую стену. Для того, чтобы кирпичи хорошо держались, нам необходим раствор или клей. И это как раз будет интервальное припоминание. Первые этапы для того, чтобы создать кирпичик памяти или фрагмент памяти – это фокусировка на информации. То есть мы приступаем к изучению чего-то, вначале мы переходим в сфокусированный режим. То есть в ближайшие 20-25 минут мы сфокусированно что-то изучаем, концентрируемся, минимизируем любые отвлечения. После этого мы переходим в расфокусированный режим. Идет у нас понимание основной мысли фрагмента. То есть мы его представляем, визуализируем, пытаемся понять. Если у нас здесь есть какие-то пробелы, естественно, мы обращаемся к специалистам, к другим книгам, к помощи преподавателя или помощи более опытного коллеги. Третьим этапом будет это создание контекста. Создание контекста того, где употребляется данный фрагмент памяти. Третьим пунктом является создание контекста, чтобы видеть не только как, но и где будет применяться данный фрагмент памяти. Это уже похоже на то, когда мы переходим в практику. То есть, когда мы представляем, где мы используем этот фрагмент памяти, лучше всего, если у нас есть возможность, сразу же его отпрактиковать. Очень важно не попасть в иллюзию знания. Что такое иллюзия знания? К примеру, если мы прочитали какую-то книгу, либо там конспект лекций, и у нас есть такое смутное представление о том, что там было. Для того, чтобы закрепить знание, мы его перечитываем еще раз, и таким образом у нас создается эффект иллюзии знания, что мы знаем конспект. Это очень похоже на то, как будто бы мы ищем информацию в Гугле. Нам необходимо что-то узнать. Мы быстро забили, посмотрели, прочитали, выдали информацию, и ровно через 3-5 минут мы уже об этом забыли. Но у нас остается ощущение, что мы знаем эту информацию, потому что на самом деле мы знаем, как ее найти, но мы не владеем этой информацией, у нас не было осмысления, у нас не сформировался фрагмент памяти. Для того, чтобы не попасть в иллюзию знания, автор рекомендует практику самостоятельного припоминания, либо же интервального припоминания. Что это означает? К примеру, мы выучили какой-то материал, то есть мы прочитали главу, и у нас сложилось впечатление, что мы ее хорошо знаем. Для того, чтобы материал хорошо был закреплен, необходимо это припомнить самостоятельно. Автор настоятельно рекомендует, и я с ней полностью согласен, нужно попробовать вспомнить это самостоятельно. Потому что, когда мы припоминаем что-то самостоятельно, у нас генерируются новые связи между нейронами. Когда же мы просто перечитываем материал, у нас не генерируются новые связи, у нас возникает образ, которому не к чему закрепиться. А теперь подробнее о нейронных связях. Фрагмент памяти – это как раз тот информационный кирпичик, когда мы несколько раз что-то повторяем, мы активируем рядом стоящие с друг другом нейроны. Чем чаще мы их активируем, тем связи между этими нейронами становятся крепче, тем фундаментальнее становится у нас знание, и мы запоминаем полученную информацию. Формирование фрагментов памяти происходит через повторение, но повторение не через перепрочитывание одного и того же материала сколько угодно раз, а через его осознанное припоминание, через самостоятельную генерацию образов, которые у нас появились во время прочтения данного материала. Но одного припоминания мало, необходима практика. А практику в большинстве случаев нам свойственно откладывать в долгий ящик. И здесь мы переходим к следующей теме, это как борьба с прокрастинацией. То есть зомби-привычки, зомби-мысли отвлечения, как называет их сам автор. В первую очередь автор рекомендует это наблюдать за собой. То есть отследить тот момент, когда у нас включается привычка что-то не делать. Так называемый триггер, который запускает остальную цепочку действий. Триггером может быть сообщение в социальной сети, когда к нам приходит месседж, мы идем его читать и тем самым можем залипнуть на 30-40 минут. После того, когда мы отслеживаем триггер, что у нас вызывает момент отвлечения, необходимо составить новый план действий, чтобы мы не действовали реактивно. Для этого необходимо его создать. Как только мы получили сообщение в мессенджере, нам необходимо выработать другую стратегию. Мы можем его отложить прочтение на потом, отключить вообще телефон для того, чтобы не отвлекаться, отключить интернет и продолжать сфокусированно работать. После того, когда мы придумали план действий, нам необходимо вознаграждение. Вознаграждение – это значит как-то себя поощрить, что мы молодцы. Система вознаграждения вообще свойственна для создания любой привычки. О силе привычки более подробно в своей книге написал Чарльз Дахиг. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим подкастом, было ли бы вам интересно послушать подкаст на книгу Чарльза Дахига «Сила привычки». После вознаграждения у нас идет пунктом вера. Вера в себя – это поддерживающее окружение. Когда у нас что-то получается, мы верим в то, что мы можем это сделать еще раз. И если у нас есть окружение, которое нас поддерживает, то мы можем избавиться от зомби-привычек, которые крадут наше время. Основным моментом борьбы с прокрастинацией автор рекомендует использовать ежедневные планы. Это когда мы составляем план на неделю, и мы прописываем, что, какие параметры, какие главы, либо какой материал мы хотим изучить. Далее, мы его детализируем. Мы пишем план на каждый день, но пишем мы его не утром, а пишем вечером на следующий день, для того, чтобы в нашем мозге уже складывалась определенная цепочка событий. Естественно, план должен быть гибкий, но также мы в плане вставляем время, которое будет у нас на выполнение того или иного задания. Время приблизительное. Автор даже рекомендует не ставить время конкретное, а ставить время, когда вы закончите делать все свои дела. К примеру, такой дневной дедлайн. Ставим себе там до 6 или либо до 5 часов вечера разобраться со всеми делами, касающиеся обучения либо работы. Для этого Барбара рекомендует использовать разнообразный софт. Такие софты, как тайм-трекеры, как счетчики времени, такие как карточки Anki, которые позволяют создавать карточки напоминания, приложение Quizlet, ограничители времени и поддерживающие мотивации. В книге есть целая страница с ссылками на такие приложения. А теперь вернемся к фрагментам памяти. Как сформировать крепкий фрагмент? Поскольку книга посвящена тем, кто хочет заниматься математическими и естественными науками, Барбара об этом красной нитью через всю книгу говорит, о том, что даже если вы сильный гуманитарий, переучиться возможно. Для этого необходимо использовать всего лишь определенные шаги, знать, как работает ваш мозг, как формируются фрагменты памяти, как их строить, как вообще работает наша память. Для того, чтобы сформировать крепкий фрагмент памяти, мы выставляем таймер на 20-25 минут. Это техника помидора. Можно установить приложение, либо просто поставить себе будильник в своем смартфоне на том, что в ближайшие 25 минут мы сфокусированно работаем. Это означает, что мы переводим свой мозг в сфокусированный режим. Барбара приводила пример на решение задачи. Она говорит, решите одну задачу, сделайте эту задачу еще раз через несколько часов, сделайте ее перед сном, спокойно отдыхайте, сон очень важен для работы мозга в фоновом режиме. На следующий день сделать эту задачу еще раз, уже получается четвертый раз. Потом автор рекомендует сделать подобную задачу, взять новую задачу и решить ее еще раз. Шестым шагом будет это осознанное припоминание, то есть попробовать без ручки и листочка, без компьютера в своей голове мысленно восстановить весь процесс решения задачи. Когда у нас все получается, у нас организовывается крепкий фрагмент памяти. В своей книге Барбара уделяет большое внимание памяти, но поскольку она не является специалистом в области развития памяти, она ссылается на книгу Джоша Фора «Эйнштейн гуляет по Луне». Рекомендую посмотреть выступление Джоша Фора на TED. Его книга «Эйнштейн гуляет по Луне». Также напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам подкаст на книгу Джоша Фора «Эйнштейн гуляет по Луне». Автор рассматривает в книге такие приемы запоминания, как дворец памяти, работа с числобуквенным кодом, работа с песнями, рифмами и работа с метафорами. Мнемотехника – это вспомогательный инструмент для запоминания. Используя только одну мнемотехнику, не получится сформировать крепкие кирпичики памяти. Здесь обязательно нужна сфокусировка, нужен расфокусированный режим и необходимо осмысление и понимание. Да, и при этом мнемотехника – позволяет создать структуру системы запоминания, где можно, используя систему зацепок, запоминать большие объемы информации. Автор также рекомендует использовать способ оживления, приводя пример испанского ученого, лауреата Нобелевской премии по нейробиологии Сантьяго Рамона и Кахаля. Этому ученому очень сложно давалось обучение в детстве и в подростковом возрасте. Можно сказать, до 20 лет он вообще почти не понимал, как нужно учиться. Но потом с ним произошли определенные события, и Сантьяго решил, что необходимо учиться. Это ему стоило очень больших усилий. И со слов самого Сантьяго, что гениям дается все легко, но человек усердный, который упорно трудится, может даже превзойти гения. И своим примером Сантьяго это доказал. Он использовал такой метод при изучении, как визуализация. Когда он под микроскопом рассматривал клетки, он визуализировал, представлял их, как будто бы они живые, как будто бы они взаимодействуют между собой, наделял их какими-то образами или другими качествами. Подобную технику использовал Эйнштейн, который представлял себя фотоном, или как он мчится на фотоне сквозь космос, и как он взаимодействует с другими фотонами, как будто бы как он смотрит на себя со стороны. Данные приемы позволяют глубже понять материал и лучше его запомнить. Еще стоит несколько слов сказать о метафорах. Метафора – это вершинка айсберга, которая говорит нам о том, что под ним скрыт глубокий смысл. Метафорой может быть какая-то математическая формула, которая, если мы не знаем ее смысла, для нас выглядит как набор каких-то букв и цифр. И бездумное ее заучивание, зазубривание ни к чему не приведет. Но как только мы проникаем в смысл этой формулы, перед нами открываются глубокие истоки знаний, которые нам легко запомнить, поскольку они оживляются образами. Чем больше мы накапливаем знаний в одной области, тем легче нам их переносить на другие области. Это так называемый эффект трансфера знаний. Когда мы накапливаем навыки и скиллзы по одной теме, мы что-то подобное можем перевести их и на другую тему. Как будто мы сформировали стену из информационных кирпичиков, фрагментов памяти. И когда мы смотрим на эту всю стену целиком, мы видим всю структуру сразу. Мы можем проследить цепочки знаний, как они организовываются и куда они приводят. И это видение, этот способ видения целого, можно переносить и на другие области знаний. Сам автор является преподавателем технических наук. Она создает тесты и пишет задачи. Также Барбара контактирует с другими учеными из разных университетов. Это позволяет сделать им выводы, как все же лучше обучаться. И одним из таких выводов является обучение в команде. Проводились исследования, которые показывали, что когда человек учится самостоятельно, склонность допустить какую-либо ошибку или непонимание у него больше, чем когда он обучается в команде с другими студентами. В некоторых американских колледжах преподаватели настоятельно рекомендуют обучаться не одному, а с коллегами. Если возникают какие-то вопросы, задавать их преподавателю, но не злоупотреблять этим. Вот, обучение в команде способствует мгновенной проверке знаний. Взгляд со стороны всегда лучше. Он позволяет избежать эффекта установки, о котором мы говорили в начале этого подкаста. Когда у нас зашоренное зрение, мы на чем-то одном остановились и зациклились. Не можем выйти из этого круга. Взгляд товарища по обучению, либо же куратора по обучению, может помочь нам гораздо быстрее с этим справиться, сэкономить и время, и энергию. Подводя итог вышесказанному, книга на твердую девятку. В книге изложены материалы о том, как работает наш мозг, как нам лучше и продуктивнее изучать естественные и математические науки, опираясь на то, как работает наш мозг, сфокусированный и расфокусированный режим, что такое фрагменты памяти и как их создавать, как бороться с прокрастинацией, как работать в команде и как работает наша память. Поэтому после прочтения данной книги вы будете обладать теми инструментами, которые помогут вам эффективнее обучаться. Друзья, всем спасибо, услышимся на следующих подкастах.